В автобусе, стареньком, побрякивающе трясущемся, не стало спокойнее. Почему-то Волку постоянно казалось, что пассажиры хотят с ним заговорить. Только он мельком глянет на кого-нибудь, тот сразу с готовностью оборачивается к нему, заинтересованно ловит взгляд, открывает уже рот. Всякий раз Волк поспешно отворачивался к окну, чувствуя, как что-то начинает дрожать в животе. Автобус привез его в какой-то городок, пыльный и тесный, как набитый стариковским тряпьем шкаф. Темнеть еще не начало, но солнечный свет потяжелел, в нем появились красноватые оттенки приближающихся сумерек, и откуда-то из-за бесконечных дощатых заборов совсем по-вечернему квахтали невидимые куры. Неподалеку от автобусной остановки Волк увидел одноэтажное здание с вывеской «Кафе». Эта вывеска его неожиданно приободрила. Так и надо. Чем проще, тем лучше. Кафе, значит, кафе. И никакого ненужного креатива. Он вошел в маленький, на 5 столиков зал, уселся в углу. Кроме него, посетителей в кафе-кафе не наблюдалось. Здесь было полутемно, и стояла тишина, нарушаемая только рокотанием допотопного холодильника за стойкой, да еще едва слышным мушиным жужжанием. Мух в зале было на удивление много. То и дело, поле зрения Волка пересекали стремительным перелетом туда-сюда крохотные черные тельца. А вот липких лент ловушек он нигде не заметил. «Странно вообще-то», — подумал он. «Хотя что тут странного? Обыкновенная захолустная забегаловка. На такую мелочь, как мухи, никто внимания не обращает. Ни персонал, ни посетители. Хорошо еще собаки под столами не шныряют». К нему, повиливая бедрами, подошла официантка, молодая еще, но уже верно видавшая виды. Обесцвеченные короткие волосы нарочито растрепаны, в припухших глазах мутнеют остатки нерассосавшегося с утра похмелья. На кисти левой руки у большого пальца имеется неаккуратная татуировка «Аня», а в углу ярко накрашенного рта темнеет прогал отсутствующего зуба. Осведомилась официантка, опершись татуированной рукой о край стола, кокетливо избоченившись так, чтобы из-за края нечистого фартука выглянуло туго обтянутое юбкой крутое бедро. «По полной программе», — сказал Волк, беззастенчиво разглядывая девушку. «Первое, второе».
«А компот?»
«И компот», — согласился Волк. «Граммов 200. Ну и закусочки какой-нибудь».
«Больше ничего? Не надо?»
Поцелуйно вытянув губы и поигрывая бедром, проворковала официантка Аня.
«Коли предлагает, так чего же отказываться?» — осклабился Волк.
Официантка, игриво покачиваясь, уплыла на кухню. А Волк, придвинув к себе половину пивной жестянки, игравшей в этом заведении роль пепельницы, закурил. Ему заметно полегчало здесь, в прохладном безлюдье, в полумраке. Да еще и официанточка. Можно, кстати, задержаться в этом городке на ночь, гужануться с белобрысой Аней. Она явно против подобного времяпрепровождения возражала последний раз классе в 7-м, и то какому-нибудь седоусому трудовику Петровичу. А уж утром продолжить путь. Приятно здесь, что не говори. Только вот мухи жужжат все назойливее. Больше их стал, что ли?»
Он докурил сигарету, подождал немного, закурил еще одну, последнюю. Пачку смял, скатал в кулаке до состояния бумажного шарика, пихнул в пепельницу. Официантка все не шла. И мухи. Теперь он уже не сомневался, что их и на самом деле стало больше. Под низким, плохо освещенным потолком клубились целые стаи. Мухи одна за другой слетали к столу, за которым сидел Волк. Пробегали ломаным, непредсказуемым зигзагом по истертой липкой клеенке и снова срывались в наполненное жужжанием пространство зала. Липли к лицу Волка, он раздраженно смахивал их ладонью, почему-то не встречая сопротивления. Напряжение вновь стало нарастать в нем. В кафе так и не объявился ни один посетитель. Тоже непонятно.
Маленький городок, развлечений здесь, кроме как нажраться и подраться, никаких не должно быть. А вот поди ж ты.
Наконец-то мягко хлопнула дверь кухни, и показалась официантка с подносом. Она подошла ближе, и волк обомлел. Над ее растрепанными пергидрольными лохмами гудела целая туча мух. Что-то болезненно задергалось в его голове. Словно ожил, затрепыхался, принявшись терзать мозг, тот самый коготок. Официантка, приблизившись, поставила поднос перед волком. А он не решился опустить глаза в принесенные тарелки. Мушиная туча окутала верхнюю часть головы девушки. Отдельные мелкие твари резво бегали по ее лицу, а сама официантка Аня почему-то не обращала на это никакого внимания. Видимо, потому что и сама она изменилась. Глаза ее стали темными, какими-то мертвыми. Она подмигнула волку мертвым глазом и что-то произнесла. Он не разобрал, что именно. Он слышал только непрекращающееся жужжание. Жужжание заволокло все остальные звуки. За поясным ремнем сжег кожу, словно раскалившись, пистолет. Да что пистолет? Пистолет тут не поможет. В этом волк не сомневался ни капли. Бежать отсюда. Бежать скорее. Вскочить, одновременно опрокинув столик с подносом на жуткую официантку. Рвануть к двери, пока она не опомнилась. Вот сейчас, прямо сейчас.
«Сиди», — сказала официантка Аня. Голос ее был чужим и отдаленным, как будто говорил не живой человек, а звучал вырезанный из ледяного камня динамик. Причем звучал, как тут же догадался волк, не где-нибудь, а в его собственной голове.
«Сиди», — повторила она, — «тебя что-то беспокоит?»
«Мухи», — с трудом выговорил волк, — «много».
«Мухи?»
— голос в его голове теперь выражал удивление, но теплее от этого не стал.
«Тебя никогда не беспокоили мухи. Много? Прихлопни одну, две, три. Сколько угодно. Их все равно не станет меньше. Это не важно. Сиди. Сиди и слушай».
На это волк ничего не ответил. Ничего не смог ответить.
«Ешь свой ужин». Звучал в его голове ледяной голос официантки Ани. «И сразу возвращайся. Утром ты выйдешь на связь. Тебе предстоит еще одно дело. Не бойся, несложное. Куда легче трех предыдущих. Ты обязательно справишься. Ты должен справиться. Чего-то стоят только те, кто умеет убивать. А все остальные... никому не важные мухи».
«Да!» — выкрикнул волк, дернувшись так, что стул под ним тонко взвизгнул металлическими ножками по кафельному полу. «Я сделаю!»
И сразу все изменилось. Вокруг стало светлее, всепоглощающее жужжание мух пропало. Пропали и мухи, все до единой. Официантка Аня смотрела на него с боязливым удивлением.
«Чего прыгаешь-то?» — спросила она уже другим голосом, нормальным, человеческим. «Дурной, что ли? Второе, говорю, сразу нести?»
«Неси», — послушно закивал волк, хотя есть ему совершенно расхотелось. Через час он уже торопливо шагал в темноте, по обочине загородной трассы, вытягивая руку над асфальтом всякий раз, когда его, окатывая светом фар, обгоняла машина. Он прошел без остановки не менее 8 километров, когда рядом с ним наконец-то затормозил грузовичок, доверху груженный капустными кочанами. Волк едва сдержал себя, чтобы не спрыгнуть с насыпи и не рвануть к лесопосадкам. В потемках ему показалось, что кузов наполнен отрубленными человеческими головами. Высунувшийся из кабины водитель подозрительно оглядел его и, явно жалея о том, что остановился, поинтересовался.
«Куда тебе, болезный?»
«В Саратов», — хрипнул, светя в темноте бледным лицом, волк.